телезрители, с вами программа «Крупным планом». В рамках нашей сегодняшней программы мы узнаем Иерусалим. Почему все самые негативные события происходят именно там? Книга «Зоар». Возможно ли изменить предначертанное? И поговорим об историческом событии, которое впервые произойдет в истории человечества. Что это за событие и почему оно так важно? Сегодня в студии гость программы профессор каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый
день. И я ваша ведущая Елена Фридман. Господин Лайтман, прежде всего я хочу узнать, сказано, что предназначение народа Израиля согласно Каббале в том, чтобы передать методику объединения всему миру.
Но для этого наша миссия.
Да, но для этого они сначала должны осуществить объединение в рамках народа Израиля.
Да.
Ну, а пока вот на данный момент существует резолюция ООН, которая приравнивает сионизм к расизму. Могли бы вы объяснить более подробно, согласно Каббале, что это за сам термин «богоизбранность» и почему, в принципе, народ Израиля подвергается вот такому и внешнему, и внутреннему воздействию раздробленности и давлению?
Дело в том, что эта миссия была раскрыта в Древнем Вавилоне абсолютно всем вавилонянам, то есть всем землянам. Но только часть маленькая из них пожелала вообще узнать, что это такое. Остальная часть просто не была еще развита до такого уровня нравственного, чтобы понять, что действительно объединение между людьми является задачей человечества и приведением его к совершенному состоянию. И поэтому пошла за этим жрецом, древним вавилонским Авраамом, только маленькая часть его учеников, которая образовалась как группа, из которой потом вырос целый народ. Но на самом деле это не народ. Я не могу стать итальянцем, я могу стать гражданином Италии, но итальянцем я стать не могу по происхождению, потому что я не итальянец. А вот евреем может стать каждый. И тогда будет записано еврей. Не итальянец и стал евреем, да? А уже все, стал просто евреем. То есть еврей – это не национальность. Вы можете быть любой национальности, и это все зачеркивается, и вы становитесь евреем. То есть еврей – это не ваше животное происхождение. Это ваша цель в жизни, это ваша философия жизни, это ваша ноша, которую вы берете для того, чтобы показать себе и остальным, что вы исправляете себя и привносите в мир этот элемент исправления и способствуете, чтобы мир был исправлен. До уровня Творца должны подняться все люди тем, что они объединяются между собой, и становятся все как одно единое целое. То есть возлюби ближнего как себя, как главная заповедь, основной принцип иудаизма. Он на самом деле является единственным основополагающим принципом. Если на нем не держатся остальные принципы, если человек не руководится им в своей деятельности, неважно, что он делает в жизни, он не считается евреем. Угу. Он не еврей. Он просто никто. Ну, вы назовите его как хотите. То есть еврей от слова «эвер», переход из эгоизма в альтруизм. Иудаизм – это от слова «ихуд», в общем, более глубинное значение, связь между человеком и Творцом. Это не просто название по четвертому там, сыну Якова, Иуде. Какие еще у нас есть имена? Исраэль. Это Исраэль, прямо к Творцу в переводе значит. То есть человек, который направляет себя прямо к Творцу, к свойству отдачи и любви, чем является Творец. То есть это является как бы образ человека, который берет на себя методику исправления своей природы, угу, для достижения связи со всеми ради подобия Творцу.
А что тогда по поводу генетических евреев?
А ничего, какая разница?
Вот какая-то предположение, генетическая
или духовная? Нет, это просто группа, биологическая группа, группа, которая существовала на протяжении многого времени. Поэтому было спаривание между собой, и поэтому в ней существуют какие-то такие биологические, естественные процессы. Я знаю, моя дочь этим занимается, она доктор биологии, исследует, в частности, вот такие процессы. Я у нее спрашиваю часто об этом. То есть это интересная информация, которая помогает биологам, генетикам больше узнать о животном развитии наших организмов, и не более того. А к душе это отношение не имеет, потому как душу мы исследовать не можем. Мы никакими биологическими там нашими этими препаратами или инструментами, средствами. А вот то, что в итоге, когда огромная, в общем-то, миллионы людей, группа, существующая на протяжении всего исторического процесса, существует в нем изолированно практически, и проходит всевозможные вот такие внутренние между собой только лишь перекрещивания, то интересно в ней исследовать эти процессы. Для биолога это интересно, в духовном плане здесь нет абсолютно ничего.
Я хотела спросить немножко о другом. Мы неоднократно уже говорили, что наш мир – это лишь следствие, это лишь проекция духовных корней, сил, которые не сходят.
Да.
Почему человек рождается в этом мире все равно? Он рождается евреем. Это предопределено как-то...
Генетически.
Генетически, а относительно системы душ.
Но, минуточку. Вы сейчас спрашиваете о другом. Вы спрашиваете так. А тот, кто родился в нашем мире и называется евреем, он особенный или нет?
Да, он особенный или нет?
Да.
Чем?
Потому что он родился и называется евреем. Я объясню. Не просто. Я понимаю трудность уловить связь.
Да.
Потому что он называется евреем, потому что у него существует изначально особая связь с его душой. Он в своем животном состоянии более близок к своей душе, чем человек, который рожден не евреем. То есть вот это вот просто расстояние. Вот существуем мы в наших телах, в ощущении этого мира, и существуют наши души. Так вот, те люди, которые называются евреями, они находятся на меньшем расстоянии, в более близком, как бы практически в соединении своего животного уровня и своего духовного уровня. Существует маленькое, всего лишь такое пространство между животным и духовным, и поэтому они более предрасположены к духовным занятиям, они вообще более предрасположены поэтому к открытиям, к развитию, к чему-то такому, что находится на пике человеческих возможностей и выше. Но это только потому, что они ближе к своей душе. Если человечество начнет заниматься развитием души, то и все остальные поднимутся до такого же уровня, и нет в этом никаких абсолютно сомнений.
Просто это определенная предрасположенность.
Это потому что эта группа людей занималась развитием души и была в духовном развитии на протяжении многих тысячелетий. А только последние 2000 лет, в общем-то, относительно произошло такой разрыв между духовным и материальным развитием в них.
Ну, давайте мы перейдем, может быть, к следующей теме, поскольку мы заговорили о разбиении, о ненависти, о том, что группа эта была, находилась в духовном постижении и потом упала. В связи с этим я хочу спросить вас и поговорить с вами о сердце вообще Израиля, сердце всего мира. Это город Иерусалим. Как случилось так, что сегодня Иерусалим, он, в принципе, стал центром, можно сказать, что центром ненависти среди израильского народа, потому что все самые негативные события вспыхивают там. Ненависть между религиозными и светскими, ненависть между религиозными и между собой, различные эти течения. Поговорим немножко, может быть, впоследствии о тех событиях, которые сегодня освещают средства массовой информации, о том, что насколько сегодня обнаружилось это явление гомосексуализма среди ортодоксальных евреев и не знают, что с этим делать. В чем причина? Почему Иерусалим, в нем происходят вот такие события? Почему в нем источник ненависти?
Во-первых, Поскольку евреи были более развиты, они использовали еще из древнего Вавилона вот эта группа людей, которая ушла вместе с Авраамом, древних вавилонцев, и начали заниматься своим духовным развитием, предпочли духовное развитие материальному развитию, то они на протяжении сотен-сотен лет именно развивались духовно, достигли духовного ощущения, достигли слияния с Творцом, были на уровне, что называется, храма. То есть, когда человек своим сердцем сливается с Творцом, он начинает ощущать себя вечно существующим. И поэтому достигли уровня полного слияния, когда они находились по выходе из Египта, и в материальном, и в духовном состоянии, по выходе из эгоизма, то у них был призыв стать как один человек с одним сердцем, то есть объединиться настолько между собой, то есть полностью преодолеть всевозможные эгоистические между собой разногласия и взаимные отталкивания. Они этого достигли. Затем они достигли не просто взаимного сближения, они достигли взаимной любви. Поэтому Раби Акива, который, кстати говоря, не был рожден евреем, но был самым великим мудрецом среди них во время уже разрушения второго храма. Он призывал: не забывайте о том, что возлюби ближнего как самого себя, это самая главная заповедь наша. Он об этом кричал и призывал всех, но даже именно среди его 24 тысяч учеников разыгралась вот эта беспричинная ненависть, и поэтому они упали с духовного уровня, перестали ощущать свою общность, а духовный мир Творец ощущается только в общности, в цельном едином желании. И они упали с этого уровня на уровень личный, эгоистический, раздробленный. Исчезло у них ощущение Творца, ощущение высшего мира. И с тех пор это взаимная ненависть, взаимное отталкивание среди именно евреев, оно, в общем-то, намного больше, чем среди остальных. Оно не проявляется намного больше, чем в остальных народах. Оно даже, можно сказать, ощущается как взаимопомощь евреев друг с другом, но это только потому, что существует взаимная ненависть всех народов относительно евреев. И поэтому это удерживает евреев быть вместе. Взаимная помощь, потому что есть внешняя общая беда. Но как только эта внешняя беда пропадает, вот эта взаимная ненависть, вот это взаимное отторжение, оно сразу же проявляется. И поэтому это то, что мы видим особенно здесь, в Израиле. За границей этого особенно не чувствуется. Во-первых, потому что нечего особенно делить. Нет государственного пирога, нет, ты не можешь, у тебя нет точек соприкосновения больших друг с другом. Между вами существуют, между всеми евреями, другие народы. Угу. И поэтому это все разбавляется. И тебе надо чувствовать, что есть кто-то, который тебе может посочувствовать, помочь, и он надеется на тебя, и ты надеешься на него. Там это срабатывает. А в Израиле, когда этой причины нет, то появляется, конечно, жуткая взаимная ненависть, причем особенно в религиозной ее части, и особенно внутри религиозных, настолько, что, конечно, это приводит к очень нелицеприятным таким вот проявлениям. Это во-первых. Во-вторых, что касается всевозможных проблем сексуальных, ну, в принципе, они есть во всем человечестве. В этом отношении религиозный человек сегодня не отличается от религиозного. Потому что он не преследует целью себя улучшить. Нет такой тенденции. Человека не воспитывают в том, что ты должен стать лучше, ты должен любить другого, ты должен заботиться о другом, ты должен слиться с другими в одно целое, ты должен слиться со всем миром, ты должен помогать, ты должен любить. Религия не кабала, не исправление человека, а то, что взяли люди и сделали из этого просто свой обычный быт. Этому не обучают. Она обучает просто выполнять заповеди и думать о том, какое у тебя будет вознаграждение, большее за то, что ты делаешь. То есть направлено, обращено чисто к эгоизму человека. И, естественно, поэтому мы не можем ожидать от религиозных людей каких-то особых моральных примеров. Они будут и далее демонстрировать себя, как все остальные. Просто там это происходит все намного более замкнутом обществе, завуалировано. И поэтому, когда это вдруг происходит, то нам видны особые случаи, которые невозможно скрыть, которые вот взрывным таким образом проявляются. Но на самом деле существуют там абсолютно все те же пороки, что и в нерелигиозной части общества. И я надеюсь, что все это приведет к тому, что мы вспомним о нашей главной заповеди. Это «возлюби ближнего как себя». Мы вспомним о том, что мы должны быть светом для всех народов мира. В этом наша богоизбранность. В том, чтобы показать пример в объединении между собой, как на горе Синай все вместе одним сердцем. И также привлечь к этому и весь мир. Вот в таком случае мы действительно станем тем элементом в мире, которым обязаны быть.
Ну, я хочу, чтобы немножко вы все-таки нам рассказали, почему именно в Иерусалиме это происходит.
А Иерусалим — это просто поскольку наш весь земной шар, он географически создан и построен, и состоит из частей, которые являются проекцией духовных сил. Вот здесь там континент, вот здесь океан и так далее. Потому что таким образом воздействуют внешние духовные силы и образуют в нашем мире свое следствие континенты, моря, океаны и так далее. И эти духовные силы, они не равные, они разноликие как бы. И поэтому их воздействие на наш мир, оно различно. Поэтому есть моря, океаны, земля. На земле есть пустыня, леса, плодородные земли, места, где человек может жить, места, где он не способен жить и так далее. Есть места более благоприятные с духовной точки зрения, где развивается духовное состояние. Есть места, которые противоположны духовному состоянию. Тоже там же также развивается духовное состояние, но противоположно духовному, то есть эгоистическое духовное состояние. Вот противостояние Рима и Иерусалима, допустим. В то же время, как Греция, нет. Это были совершенно другие противостояния. Это противостояние на уровне отношения к постижению мира. А Рим, он представлял собой именно вот такую власть, эгоистическую власть, покорение. И поэтому вся Европа переняла эту идеологию, поэтому вот она так развилась идеологически в эгоизме. И представляет сегодня еще свою такую развитую часть, но постепенно, поскольку мы подходим сейчас к стадии, когда мир должен исправляться, то она будет все время больше и больше падать. Ну и так далее. То есть в учении нашем о 10 сферотах в Кабале описано, какие силы действуют на каждый участок суши. И говорится, это Иерусалим, потом земля Израиля, потом Ливан, потом Иордания, потом Сирия, и потом остальные части до Вавилона. И потом уже весь остальной мир, какие силы действуют на каждую из этих частей. Вся земля Израиля, она разделена как бы на 10 сферот. От Хермона через Голаны, озеро Кинерет, это как бы верхняя Малхут, Бина, затем Зерампин, это Иордан, и Иерусалим там посреди, как Тиферет, сфера Тиферет, и потом нисходит в Нижнюю Малхут, в Мертвое море. То есть вся картина, эта географическая, она четко построена по проекции духовных сил. И поэтому очень важно, где живет человек, переходя из места в место, он даже, если этот человек чуткий, чувствует влияние различных духовных сил, он будет чувствовать, как все меняется. Не зря сказано, меняя место, меняешь удачу, меняешь свою судьбу. А Иерусалим, он находится в очень серьезной, самой ближней точке к духовному. Но поскольку мы сегодня находимся обратными духовному, то нам эта близость во вред. Потому что когда этот Иерусалим, когда там существовали люди, которые были в подобии Высшему, в подобии Творцу, тогда этот центр процветал. он находился близко к своему духовному центру, к своей силе духовной, которая его держала, и они вместе существовали совместно. А когда нижний центр, Иерусалим земной, и Иерусалим духовный противоположны друг другу, то эта противоположность, она и проявляется в более вот в таком вот отвратительном, нехорошем виде. И поэтому пишут каббалисты, Бар-Иосалам пишет, что Иерусалим, который был центром святости, он сейчас центром всей нечистоты. И на самом деле это то, что мы и наблюдаем. И нам надо это понять, что мы находимся в изгнании от духовного, и мы должны вернуться к своему настоящему состоянию. То есть изгнание уже закончилось, оно зависит сейчас только от нас. Мы должны сами подняться до этого уровня духовного, и тогда обнаружим себя правильными, совершенными, соединенными вместе, и мы сами, и со всем миром, и Высший Иерусалим сольется с Низшим Иерусалимом, и все высшие силы проявятся на уровне нашего мира, нашей земли.
Я хотела бы вас вот о чем спросить, слушая вас. Я объясню свою позицию. Когда то или иное явление, коли мы уже говорим сегодня о том, что раскрылось сейчас в Израиле, гомосексуализм в ортодоксальной среде, когда это раскрывается среди светских, это не вызывает особого шока и бума, потому что, в принципе, эти люди не отделяют себя от других. Они не претендуют на какую-то богоизбранность, на то, что они диктуют другим, как себя вести. Когда раскрывается это явление вот именно в ортодоксальных кругах, это вызывает шок и, я бы даже сказала, такую усмешку у светского населения.
А я вот этого не понимаю. Это те же самые люди.
То, что
они хотят показать себя, что они какие-то особенные, это не важно. Биологически это абсолютно те же люди. У них нет никакой установки особой, внутренней помощи быть другими. Существует там все равно очень хорошие тоже взаимосвязи, свойства, там, общение между собой. Существуют кассы взаимопомощи. Есть поддержка определенная. То есть нам надо чисто эгоистически общество построено так, что оно в нем есть система взаимопомощи. И, ну, то есть все-таки этот обычный земной иудаизм, их, он во многом помогает. Он дает человеку определенную систему защиты. Моральной защиты, физической защиты. Хотя, конечно, он одновременно при этом и консервирует его развитие.
Я хочу здесь немножко спросить вас. Значит ли это сегодня, когда раскрываются такие явления, мы уже знаем, что все явления раскрываются не случайно. Значит ли это, что в принципе это призвано показать эти явления всем, что никакая религия, она не исправляет человека?
То есть... Да, это абсолютно точно, вы правы.
То есть
а религия не призвана исправлять человека. Религия – это просто домострой. Это просто обиход. Это вот как привычка от мамы, от своего дома, от отчего дома. То есть привычка к той еде, к тому образу жизни и так далее. Так и религия. Она делает человека вот в общем. Делает такие какие-то действия. Организуй так свой быт, это тебе поможет в жизни. Действительно, она дает определенное вот такое вот окружение, оболочку.
Пока эгоизм начинает расти и проявляться уже так, что его невозможно сдержать.
Да, да, да. И остаются при этом в итоге, когда эгоизм проявляется и начинает так развиваться, то тогда он перерастает эти рамки. И уже остается от всей религии только лишь соблюдение внешних обрядов. А внутренне, конечно, не существует никаких абсолютно моральных установок.
Мне известно, что вот эти люди, которые вели религиозный образ жизни, а потом их желания начинают возрастать, эгоизм начинает возрастать, уже их в рамках издержать невозможно. Они становятся светскими, абсолютно светскими, и еще гораздо хуже, по-моему, чем любой светский человек.
Это абсолютно естественно, потому что кроме этого они изначально запрограммирован на то, чтобы оправдывать себя. Дескать, выполняя какие-то вот такие чисто физические отправления, называемые религиозными, я при этом делаю какое-то одолжение миру, мне все за это обязаны. Есть такое, конечно. И все это мы должны понять, что мы находимся в самом последнем мгновении нашего изгнания из духовного, когда проявляется все зло, которое только может быть в человечестве. Еще впереди немножко, конечно. Потому что то, что говорится в пророках, у пророков у наших, это, конечно, жуткие еще возможные события. Постараемся, чтобы их не было, начнем исправляться раньше. Не будем дожидаться, чтобы они нас вынудили к исправлению. Но не надо никого тут обвинять. Надо просто стараться рассказать людям о том, что является нашей миссией. И не делать расчета особого, кто тут прав, кто виноват. Все мы находимся в абсолютном изолированном от духовного состоянии. Все мы эгоисты, все мы неисправны, все мы жутко больны нашим эгоизмом. Мы раковая опухоль на самом деле. Мы абсолютно оторваны друг от друга. Мы должны прийти к соединению, к любви к взаимной на уровне душ. Мы должны призывать высший свет, чтобы он нас исправил. Это и называется, в общем-то, Торой. То есть, я создал эгоизм, надо увидеть, что ты эгоист. А это то, что религиозное воспитание не позволяет. Наоборот, скрывает от человека его эгоизм. Что он должен считать, призывает считать, его считать себя совершенным и праведником. Раскрыть эгоизм, и тогда человек почувствует, что он обязан его исправить. Он должен будет призвать свет выше. Я создал эгоизм и создал Тору для его исправления. Потому что свет исправляет. Вот тогда он почувствует исправление. Но также и не религиозная часть населения должна это понять. И эти обе части в итоге должны взяться за себя. Я надеюсь, что Кабала раскроется в этом всему народу Израиля и также всему миру. И мы взаимно друг другу поможем в общем исправлении и придем к совершенному состоянию. А начинать разбираться, кто лучше, кто хуже, нет смысла. Мы все больны. И мы все нуждаемся просто в этом лекарстве высшего света.
Ну, может быть, вы немножко, совсем немножко у нас осталось времени. Расскажите, почему вы сказали, что конгресс, который должен состояться, конгресс Зоар народа...
Это конгресс особый, потому что это первый конгресс, на котором раскрывается книга Зоар. Это та книга, которая является источником света, источником нашего исправления. Изучая ее, мы вызываем на себя воздействие высшего света. И поэтому этот конгресс и называется «Зор народу». Потому что если мы в своей массе начнем его читать, изучать, ничего не зная, ничего не понимая, просто слушать, просто читать, вот по полчаса в день, по часу в день, человек начинает ощущать, насколько это на него влияет. Это его одухотворяет, это его духовно поднимает, насколько он становится выше, насколько он уже не может позволить себе действовать, как раньше. Это действие света. Нельзя понять, как это происходит. Мы просто начинаем выходить из нашего эгоизма над ним. И в этом особое действие книги Зор, и поэтому наш конгресс после всех тысячелетий нашего изгнания – это ступень к нашему духовному возрождению.
Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что уже мы встретимся после конгресса. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего.